Здравствуйте, дорогие телезрители! Естественно, отношение человека к Богу – это какое? Благодарность, любовь, восхищение. Для того, чтобы эти чувства всегда в нас пребывали, нам стоит всегда вдумчиво вглядываться в Его творение, в наш видимый мир. Хотя бы иногда поднимать голову вверх, смотреть на океан ночного звездного неба. Обращать внимание на уникальность каждого листочка, любой букашки и даже червяка. В прошлый раз мы говорили с вами о подводной музыке обитателей океана. Некоторые звуки – это песни, повторяющиеся фразы, весьма сходные с пением птиц. Только в этом случае таким певцом оказывается отдаленный кит. Другие водяные напоминают стрекотание насекомых в летний вечер. Конечно, большинство издаваемых подводными жителями звуков функциональное. Это или предупреждение об опасности, или реакция на испуг, или боль. Апсанус, например, громко барабанит, возвещая о своих территориальных правах вокруг избранного им места для метания икры. Он по-своему говорит «вход воспрещен». А вот со своей возлюбленной он говорит совсем другим тоном голоса. Голоса рыб. Но минуточку, ведь у рыб нет легких, гортани, голосовых связок, нет даже воздушной среды, в которой бы они могли действовать. Тогда как же рыбы могут говорить? Бог обеспечил рыб весьма исключительными органами, более разнообразными, чем инструменты симфонического оркестра. У многих рыб, издающих звук, орган для этого – это наполненные воздухом пузыри, связанные и обернутые длинными мускульными тканями. Они заставляют вибрировать резонирующие камеры, которые производят ряд звуков, подобных лаянию, хрюканью, реву, в зависимости от вида рыбы. Мы уже слышали рыб квакающих и апсанусы, а вот это обыкновенный морской петух. Филомектарус имеет что-то вроде ударного инструмента. Подобно рашпилю, приспособление в горле присоединено к резонаторам, которые помогают усилению звука. Скелет служит средством для произведения звуков у бычка-подкаменщика. Кости тазового пояса передают мускульные вибрации бокам рыбы, которая распространяет звук, как барабанная кожа. А вот это колючий лангуст. Насколько нам известно, лангуст – единственное живое существо, производящее звук щупальцами. Без электронных ушей мы можем каждый день погружаться и в глубине проплывать по каменистому дну моря и так никогда и не узнать, что это место жительства миллионов маленьких рачков-щелкунчиков. Это одни из самых плодовитых и самых шумных жителей моря. Рак-щелкунчик – это малюсенькое существо, которое гораздо меньше своего съедобного родственника. В среднем он менее 2 сантиметра длиной. Одна его клешня крупнее другой. Так вот, этой самой клешней он и производит звуки. Так что мир звуков распространяется не только на суше, но и в глубине морей и океанов, дополняя несметное богатство многообразия сотворенного Богом мира. Далее в нашей программе отец Георгий Кочетков, всемирно известный православный миссионер, рассуждает о ценностях христианства.
Думаю, что нам было бы очень полезно подумать сегодня о том, а можно ли реально осуществить христианскую жизнь в наших современных условиях? С одной стороны. А с другой стороны, не будет ли это означать отлучение от каких-то важнейших духовных, культурных, социальных, исторических процессов? Ведь современный человек этого очень боится. Он боится быть белой вороной, он боится быть отлученным от живой жизни, уж такой, какая есть. Вот эти две противоположные вещи часто напоминают о себе. С одной стороны, люди не верят в то, что можно быть настоящим христианином в наше время. Они действительно ощущают какую-то неподлинность, ну, стилизацию или назвать, или еще как-то, не так важно. С другой стороны, они думают, что если вдруг я осуществлю эту задачу в своей жизни, если я встану на путь христианской жизни, что, то я попаду куда-то не иначе, как в 14-15, а то еще более древние, провалюсь буквально на полтысячелетия, тысячелетия или полтора тысячелетия куда-то вниз по шкале исторического времени. Поводов для такого рода размышлений очень много. Давала и церковь, и каждый дает. Но все-таки так ли это? Так же, как человек неизбежно спрашивает себя, если я стану христианином, а останусь ли я свободным? Или надо мной будут давлеть авторитеты, цитаты, уставы, каноны, духовники, епископы, патриархи, папы, не знаю еще кто. Противоядие против такого рода вещей русский народ очень хорошо знал в свое время, но сейчас о них забыл. Раньше говорили очень просто, в пословицах, так, шуткой, что не поп, то батька, да? Или Бог не в бревнах, а в ребрах. И этим ставили очень, очень многие вещи на место. Сейчас мало кто знает об этом. И сомнения в такой внутренней свободе, которая, конечно, отлична от произвола, существующего по принципу «что хочу, то ворочу», «чего мне хочется, то пусть и будет» в моей жизни. Вот эти сомнения в том, что мы свободу сохраним, более того, приобретем, становясь христианами, вот они есть, и они очень серьезны. Люди могут поверить в то, что человек, став христианином, будет добрее, милосерднее, жалостливее, скромнее. Это как-то выверено нашей традицией. Даже кто-то, может быть, помнит таких бабушек и дедушек, которые именно такими христианами и были. И оставили о себе добрую память. Но они очень редко что-то отстаивали в жизни и что-то могли, о чем-то могли свидетельствовать. Так же, как очень редко кто из них мог передать, скажем, свою веру своим внукам или правнукам. И это не случайно. Я думаю, что эта проблема серьезная, потому что в церкви есть действительно очень много людей, которые воспринимают христианство в первую очередь как послушание, причем послушание бездумное. Или веру воспринимают как некую формулу, которая заковывает в броню ум и душу человека, не позволяя ей пошевелиться. Действительно, таких людей очень много и среди священнослужителей, и среди простых верующих. И очень многим людям это очень приятно, то, что их ведут, а они могут быть ведомы.
Несколько кадров из евангельского фильма Франко Дзеффирелли о жизни и проповеди Иисуса Христа. По обыкновению давайте посмотрим.
Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому в поле, которое найдет человек. От радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще надобно оно купцу, ищущему редких жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Вы все рыбаки. Так вот, Царство Небесное подобно неводу, огромному неводу, закинутому в море. И вот он наполнился рыбой. Он едва не лопается. И вам приходится звать на помощь другие лодки. Все работают сообща, в радости и счастье. Таково время радости. От того, что Господь одаряет вас. Но придет день, и Бог спросит с вас отчета за тот дар, что Он вручил вам. Готовьтесь, ибо Царство Небесное близко. Рабби, вы говорите, Царство Небесное близко. Но когда точно оно придет? Когда вы увидите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, будет дождь. И бывает так. И когда дует ветер из пустыни, вы говорите, будет зной. И так бывает. Различать знамения земли и неба вы умеете. Как же времени сего не узнаете? Царствие Небесное здесь. Сейчас.
Сегодня мы завершаем знакомство с замечательным человеком, светилой православия, проповедником, богословом и всемирно известным врачом-хирургом, архиепископом Лукой Войно-Ясенецким.
Война. Она застала сына владыку, практикующим хирургом, в больнице сибирского райцентра «Большая Мурта». Забыв обиду, он шлет телеграмму в Кремль.
Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку.
В ссылке он находился после ареста в 1937 году.
Допрос конвейером мне пришлось испытать дважды. Этот страшный конвейер продолжался непрерывно день и ночь. Я начал голодовку протеста, и от истощения падал на пол. Начались галлюцинации. Я ясно чувствовал, что под рубахой на моей спине избиваются змеи.
Москва ответила на его телеграмму незамедлительно. Пришел приказ срочно переправить профессора Войно-Ясенецкого в Красноярск, но все еще в качестве ссыльного. Никто не мог помочь этим искромсанным железом солдатам, зачастую совсем еще юным новобранцам, так, как мог он. Он не желал знать слово «обреченные». Напротив, посылал молодых врачей к санитарным поездам разыскивать самых тяжелых раненых с гнойными осложнениями. Вся его предыдущая жизнь, университет, земская хирургия, ночи в прозекторских – всего лишь подготовка к теперешнему служению. Алтарем для него становилась операционная, а престолом – накрытый белой простыней стол под яркой лампой.
Раненые офицеры и солдаты очень любили меня. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях и излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами.
Он работал на пределе сил, делал в день по 5-6 больших операций. Сдавало сердце, случались обмороки. Но страшнее всего была смерть раненого на операционном столе. Каждый такой случай доставлял ему большие страдания. Лука уходил в свою каморку, запирал дверь, плакал и молился. Ссыльного хирурга кормить на госпитальной кухне не полагалось, и только санитарки тайком пробирались в дворницкую, чтобы оставить на столе тарелку каши. Именно к этому времени относится удивительное признание Луки, изложенное в письме старшему сыну, что он полюбил страдания, так удивительно очищающие его душу. В начале 43-го года Священный Синод при патриаршем местоблюстителе блаженнейшем митрополите Сергии приравнял лечение раненых к доблестному архиерейскому служению, и епископ Лука стал архиепископом Красноярским. Из 200 тысяч сталинской премии Лука, будучи уже архиепископом Тамбовским, почти все до копейки отдал на помощь сиротам.
Господь Бог сам позаботился, и мое тяжелое положение облегчил. Я принял Божию волю быть не слепым до смерти и принял спокойно, даже с благодарностью Богу.
Лука, не согласившись на операцию академика Филатова под ироничным предлогом возможного нагноения, и друг его правильно понял, учился передвигаться ощупью, ощупью же подписывал епархиальные бумаги. Никто не слышит от него ни жалоб, ни ропота. Задолго до потери зрения он вспоминал князя Василия Темного, который сказал ослепившему его: «Ты мне дал средства к покаянию». И чем хуже Лука созерцал мир видимый, тем пронзительнее ему открывались истинные законы бытия: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Предавшись всецело воле Божией, старец Лука получил дар прозорливости. Уход Луки, смиренного архиепископа Симферопольского и Крымского, совпал по времени с полетом Юрия Гагарина. Владыка приставился 11 июня 61 года. «Ушел наш святой», — говорили многие. Колонна грузовиков атаковала торжественное шествие по центральным улицам города, но тут же асфальт перед их колесами покрылся белыми платочками. Сестры своими телами перекрыли дорогу машинам. Провожать старца вышел весь город, многие плакали. Спустя 3,5 десятка лет по тем же улицам прошло великое шествие с мощами новопрославленного святого исповедника Луки.
По обыкновению послушаем маленький фрагмент архивной беседы блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Церковь – это богочеловеческое общество, где полнота божества присутствует так же, как полнота человечества, а вместе с этим она является человеческим обществом на пути к спасению. Это я хочу пояснить. Божественная природа церкви определяется тем, что первый ее член является Господь наш Иисус Христос, и в нем полнота божества обитает телесно. Это слова Священного Писания. Но кроме этого, благодаря тому, что Христос присутствует полнотой своего человечества и полнотой своего божества в церкви, церковь соединена неразлучно и с Богом Отцом, и со Святым Духом, который послан в нее и ей в день Пятидесятницы, и присутствие которого продолжает действовать в каждом члене церкви. Но с другой стороны, человечество в церкви присутствует в двух видах. С одной стороны, совершенное человечество, каким мы его видим во Христе. Но с другой стороны, несовершенное человечество, каким мы сами являемся, лично, как особи и все вместе. И поэтому о церкви можно сказать, что она богочеловеческое общество, но что человеческий элемент в ней непрост. С одной стороны, явлена полнота того, чем должен и может быть человек, и с другой стороны, неполнота того, чем человек является в данное время. И вот тут можно сказать словами отца Георгия Флоровского, одного из самых великих богословов нашего времени, что церковь одновременно и дома, и на пути. Она дома в том отношении, что прибавить к тому, что представляет собой церковь, ничего нельзя. А с другой стороны, каждый из нас должен себя перерасти благодатью Святого Духа и войти все глубже, вернее, входить в течение всей своей жизни все глубже и глубже в полноту церковную. И вот это не может быть совершено просто человеческой волей, даже самой доброй волей. Мы можем жаждать, мы можем томиться по Богу, мы можем делать все, что нам доступно для того, чтобы вырваться из нашего греховного состояния и прорваться к Богу. Но мы этого до конца совершить не можем. Так же, как в человеческих отношениях может налюбить человека всем сердцем, всем своим существом, но если мы не встречаем ответной любви, то соединение двух не может совершиться. Конечно, Бог нас любит. Он нас полюбил раньше, чем мы даже Его познали, раньше, чем мы себе представили, кто Он такой и каков Он.
Ну и заключительная часть нашей телепрограммы посвящена размышлению о духовных судьбах человечества. На первых страницах Библии мы читаем с вами о грехопадении человечества. Красочным языком сказаний Древнего Востока повествуется нам о пагубном отклонении духовного развития человечества. Делается такая приточная зарисовка, на которой Адам и Ева вкушают запретный плод древа познания добра и зла. Ну, вы помните, что добро и зло – это еврейская идиома, означающая весь мир в целом. Адам и Ева вкушают этот необычный плод для того, чтобы стать как боги, знающие добро и зло, то есть владеющие всем на свете. Таким образом, человечество выбирает между подлинной жизнью, в центре которой Бог, и жизнью как властью над материальным миром. Кстати, этот лейтмотив власти как верховного начала жизни человека и жизни всего, он неоднократно всплывает потом в Библии, вплоть до искушения Христа в пустыне. Стремление к власти для каждого из нас становится естественным. Мы просто об этом не задумываемся, тем более не говорим об этом. Вот что для нас с вами хорошо и что плохо? Хорошо, если весь мир вращается вокруг нас. А что для этого нужно? Для этого надо иметь на него влияние, то есть власть. Иначе он не будет вращаться вокруг меня, любимого, а найдет какой-нибудь другой центр притяжения. И тогда для меня не будет все хорошо. Мы по-другому этот мир уже не представляем. Попробуйте пофантазировать, каков мог бы быть мир, если бы в центре был Бог. Кто его знает? В отличие от Адама, олицетворяющего первоначально созданных людей, мы уже носим в себе плод грехопадения. Нам уже дана вот эта фактическая логика существования мира. Мы уже попадаем в мир, где все так, как есть. И мы уже обречены в каком-то смысле воспроизвести вот этот образ существования. Нам никуда от него не деться. Он уже реальность и внутри нас, и вокруг нас. Вот центр мира — это я. И если я владыка, и я знаю и добро, и зло, то это хорошо. На эмоциональном уровне это обнаруживается на примере гордыни. Не случайно святые отцы древности называли ее «матерью всех грехов». Почему? Да потому что она максимально отражает саму первооснову греха. «Я главный, весь мир пусть подождет». Вообще, мир падший существует по одной простой максиме. У кого власть, тот и начальник, тот и прав. На самом деле это означает еще более серьезную вещь. У кого власть, тот и дает жизнь, распоряжается ею. Не наоборот, кто живет, тот и имеет власть. А прямо противоположное. Кто властитель, тот и хозяин жизни. Хотя всем хорошо известно, что властитель такой же простой смертный. Ему тоже хорошо известно. Суть грехопадения именно в том, что жизнь, как абсолютная верховная ценность, естественная, предполагающая полное и совершенное единство со Творцом, отвергается ради того, что является производной от такой жизни, ради способности быть властителем этого мира. Именно в этом заключается опасное желание обойтись без Бога. Запретный плод. Запретный. Это слово многих сбивает с толку. Беда здесь не в том, что Бог сказал, не ешь плодов от этого дерева, а человек не удержался, съел. Ну и разгневал Бога, теперь несет наказание. Правда, кстати, есть и такая интерпретация в церкви, что это древо было насаждено чуть ли не в качестве искушения, чтобы Адам мог таким образом иметь свое послушание Богу. В таком понимании грех получается не экзистенциальный, а такой юридический. Вот ему Бог велел, а Адам ослушался. Грех непослушания. Это не очень хорошая интерпретация. Хотя были даже авторитетные отцы церкви, которые ее придерживались. Есть такая святоотеческая традиция. Но ведь проблема не в том, что человек наказан Богом, что Бог отвернулся от человека. Не Бог удалился от человека, а человек от Бога. Грехопадение человечества представляет собой не конфликт людей с Богом, а отказ человека от Бога. И наказаны люди не тем, что Бог лишил человека благ. Человек лишился того, что мог получать в общении с Богом, а не имеет, потому что порвал с Богом. Бог запретил вкушать с этого символического дерева Адаму и Еве не потому, что блюл свои божественные интересы. Бог предостерег о серьезных проблемах человечества, если оно пойдет таким путем. Самое страшное здесь, что когда человек выбирает так или так, он выбирает некоторые вещи действительно для себя судьбоносные. Почему грехопадение – это духовная катастрофа для всего человечества? Потому что некий глобальный выбор, который совершил Адам, затронул его природу. Это принципиальный переворот. Эдемская катастрофа, предпочтение ложного образа бытия, оказалось тем, что изменило самого человека. Принципиально исказился в человеке образ Божий. Не исчез, а исказился. Но это искажение было столь серьезным, что исполнение человека по подобию Божию без нового творческого вмешательства Бога уже стало невозможным. А это уже проблема всей библейской истории, от самого начала, начиная с первых страниц Священного Писания, и заканчивая последней. Что Богу нужно сделать, чтобы в конце концов вывести человека из тупика духовной гибели, тупика самости, замкнутости, эгоизма? О всем этом нам предстоит еще много говорить с вами. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего четверга. Всего доброго.